Потом Русецкий, тоже художник, которым я хорошо знал, тоже космист, и другие еще космисты. Но они космос воспринимали умом, они конструировали этот космос. Он же этот космос чувствовал. После полета Юрия Гагарина в космос, после первых снимков космических, в Америке издали книгу о космосе в изобразительном искусстве. И в этой книге больше всего иллюстрации было Чернолис. Чем в искусстве Чернолис был наиболее знаменит? Что он создал сонаты. Сонаты, вот, к сожалению, здесь не представлены. Там есть только одна часть Аллегро сонаты звезд. Одна. А соната солнца Аллегро анданте скерцо финал. Соната весны, соната лета, соната пирамид, соната ужа, прекрасные, сильные, звучащие сонаты. Вот я говорил с новосибирцами, которые эту выставку привезли, они попытаются эти сонаты тоже напечатать. И может быть потом когда-то будут представлены здесь. Ну а пока надо просто смотреть репродукции. Соната – это развитие тех же самых форм, в новом музыкальном ключе, в новом музыкальном ритме. Ну вот, здесь есть триптих «Путешествие королевны». Можно пару слов сказать о нем. Первый лист – это как бы подбатор. Одновременно и не подбатор. У него метафоры очень много. Гора. Но это вовсе не гора. Это лягушка сидит. Она с короной. За ней солнце. Но это вовсе не корона. Это замок. А впереди это не какие-то подводные образования. Это пилигримы, которые подняли руку и движутся в горе. Они взойдут на эту гору. И там увидят чудо. А жизнь — это чудо. Это надо понимать. И что они увидят на горе, на вершине? А на вершине не замок, не что-то, а сидит младенец. Хрупкий, маленький, беззащитный младенец. А перед ним одуванчик. Еще более хрупкий, чем он. И пролетает птица. Вот понимаете, вот это есть образы. Настоящее изобразительное искусство, так же, как настоящая поэзия, настоящая музыка, работает образами. Не персонажей, не иллюстрации, а образами. Птица, одуванчик, младенец. И это вещая птица. Это птица как бы судьбы. Это птица как бы космического закона. И вот смотрите, она большая. Но она пролетела и не задела ни ребенка, ни одуванчика. И идем теперь дальше. Третий лист. Здесь уже королевна стоит в короне. За ней восходит белое-белое громадное солнце. Рядом это башня, это как бы башня литовских деревянных этих замков. Кто-то думает, что это ракета. Нет, не ракета, это замок. И у ее ног сидит птица. Вот эти, это крылья птицы. У ног сидит птица. Почему птица закона, и птица вещая, и птица столь мощная и большая, покорно сидит у ног королевны? Потому что если у человека душа такая же чистая, как у младенца, и его внимательность и чуткость жизни такое, как у одуванчика, то великий космический закон ему служит. И королевна действительно является истинной королевной. И королевой, и короновой, которая равноценна вот этому великому существу. Эта картина жертва. Вот нижняя в левом углу. Это как бы иллюстрация к Ветхому Завету о чистой и нечистой жертве. Но что здесь характерно, и что здесь музыкально? Это одна из первых его картин, что есть два горизонта, а на самом деле три. Внизу пирамида, на фоне пирамиды какие-то скалы, а вообще-то очень похоже на небоскребы нью-йоркские. Звезды. Но звезды как бы рукотворные, как бы очень земные, как бы не настоящие, фальшивые какие-то звезды. И там ниже есть жертвенник. И ниже этого светлого жертвенника есть темный дым исходит. И темный дым возвращается обратно к этому мертвому фанерному небу, нарисованному. Есть второй жертвенник, там белая жертва, которая уходит вверх. И этот дым этой белой жертвы окружен орбитой светящихся звезд, которой прикасается ангел крылатый. Это чистая жертва. Вот это тот мир неистинный и фальшивый, и истинный мир, который от чистой жертвы. Так же, как чистая душа младенца, чистая душа королевны и так далее. Если бы мы могли бы посмотреть эти сонаты, то мы бы увидели, как музыкально это развивается. К сожалению, я это не могу сейчас визуально показать, но там действительно первая часть сонаты Аллегро, она задает музыкальные символы. В сонате солнца, например, это солнце, птица, врата, замок. И короли сидящие. Потом это развивается, третья часть самая быстрая скерцо, потом финал, когда все останавливается, колокол еще. Вот здесь на задней стене есть с правой стороны большая репродукция. Это музей Чулок, посмотрите, повернитесь, посмотрите. Когда Чулюнис написал единственную свою картину на холсте. Она в натуре больше этой. Остальные картины у него на бумаге. Когда он написал эту картину, то он сказал, что теперь я могу сжечь все свои предыдущие картины. Но я говорю, слава Богу, он этого не сделал. Что все эти сонаты, все его циклы остались сотворения мира. У него еще есть прекраснейший цикл «Знаки зодиака». Вот нигде я не видел такой романтической, такой чуткой, такой прозрачной ночи, как там. Это изумительно. Вот это вы посмотрите все-таки в репродукции. И вот эту картину написал на холсте, единственную, которую он мог купить холст, загрунтовать и написать. Написано в темпере больше и называется «Рекс». «Рекс» значит «король». Похоже название, как здесь. Но здесь уже зрелое его творчество. Поначалу кажется, что здесь очень трудно понять, что здесь изображено. В центре жертвенник. Жертвенники такие были. Это я даже сам видел еще в Вильнюсе под собором. В подвале внизу в склепах хранится мраморный куб, украшенный резьбой, определенным орнаментом, еще языческий жертвенник, где горел вечный огонь, сохранился. Это больше 1000 лет назад. Он там стоит, но он сохранился, хранен. Жертвенник. И горит огонь. И огонь, по сути дела, пронизывает через всю картину и создает колорит. Вот этот такой бледно желтоватый. Но от жертвенника идет отражение. Вот это принцип и музыки, это и принцип философии. Все, что существует, все, что происходит, оставляет след. Все отражается. Музыка рождает эхо. Вот там идет горизонт, водная стихия. В воде отражается вот жертвенник и это пламя. Там дальше есть скалы. И вот принцип воды – это принцип запечатления все, что есть. Вот мы сейчас говорим, все это остается в пространстве, записывается. Все, что есть, оно имеет эхо. Каждый звук имеет эхо. Вот это один из принципов его творчества. Но это пламя, этот жертвенник находится на фоне глобуса. Это вот земля. И она тоже отражается в той материи, которая материя вот, водная или астральная, отражается. А огонь, это огненная материя, отражается. А сама планета окружена ореолом, и на планете есть престол, на престоле сидит коголь. Вот этот образ коронованной фигуры, образ короля или образ королевы или королевны, у него повторяется очень часто. Я давно уже пришел к тому выводу, что это основа его философии. Разгадка его смысла жизни. Жизнь есть эволюция. Смысл жизни в том, в развитии сознания. Развитие сознания до высот, которые, по сути дела, уходят в беспредельность. Как в этом Рекс, как в этой королеве и как в этой картине. И вот за первым королем виден силуэт, но уже темный, другого короля. А за ним сфера. Вот за первым королем небо, облака есть, небо и пространство. Но там, где второй король, где уже его престол завершается, то там уже звезды, кометы и так далее. Но над ними еще третья сфера. Уже ангельская. И там ангелы движутся в голове этого короля, который затемненный. И вот когда я ходил по музею Чорльониса там в Каунасе, прислушивался, смотрел, были экскурсанты. Экскурсий много, русские экскурсии очень часто. И одна молодая девушка, литовка по-русски хорошо говорит, она объясняла, что в жизни много есть нехорошего, тьмы, больше, чем света. И вот темный затемненный король объясняет это. Вот светло меньше, добра меньше, зла больше на земле. Когда кончилась экскурсия, потом у меня была встреча с сестрой Чорльониса, я ей задал вопрос, ну как вы к этому относитесь? Я говорю, что я с этим не согласен. И тут, конечно, логики нет. В объяснении это молодой девушке. Почему логики нет? Потому что ангелы находятся как раз на уровне головы, горизонта головы затемненного короля. Это не контачится с тем, что это зло. А там ангелы, притом слева солнце, справа луна. Значит, уже высшее светило. И этот высший круг, он завершает круг над жертвенником. Вот планета. Потом первая сфера, вторая сфера и третья сфера завершает. Жертвенник, жертва. На жертве держится жизнь. Без жертвы ничто не происходит. Юноша красивый, молодой, в молодость проходит, становится мужем. Юная девушка становится матерью, она жертвует молодостью ради своих детей. Природу мы потребляем очень много из природы, из растительного мира, фруктов и прочее. Они как бы уничтожаются, в жертву приносят, живет другой. Жертва. Старший жертвует младшим, родители своим детям приносят. Учитель ученикам, гуру своим челом. То есть вот жертва. И это есть основа, на чем держится. Светлый король. Светлый король. Тут толкований может быть очень много. Сам Николаус Константинос очень апеллировал к мыслящим людям, к мыслящей аудитории. Внутри должна быть тишина, спокойствие, потом задуматься, включить свое духовное озарение и подумать. Когда при нем, еще при его жизни были его персональные выставки, иногда к нему подходили люди и спрашивали, ну что вы здесь изобразили, объясните, пожалуйста, вот я не понимаю. Он очень это не любил, воспринимал это в штыки и говорил, задача художника создать произведение, а долг зрителя понять его. Если зритель понять не может, значит он несостоятельный, как зритель. Несостоятельный, он не может. И уходил, он не объяснял. Мы же можем на нашем уровне пытаться понять. Это есть высшее развитие человеческого сознания. Или это есть добро вообще, как добро, как такое. Или это есть то, что мы знаем, король в голове. Царица в голове, царь в голове. Наши знания – это то, что мы знаем и мы видим. Этого белого короля мы видим. Но то, что мы знаем и то, что мы видим, это всего лишь 4% от того, что мы не видим, но суще имеет. Но это живет, это есть. И вот я эту мысль высказал Валерию Чурлюниты. Ну вот слушайте, ведь ангелы наверху, ведь это, наверное, то вот, что... Надо познать, что существует как великая истина, что есть. Но мы просто там не дошли, мы не доросли, мы не могли это понять, но это есть. И будущие поколения будут познавать, и этот светлый король все будет увеличиваться. Но увеличиваясь светлому королю, темный король будет тоже увеличиваться. Вот это есть тайна Вселенной, что и беспредельности, что точка сходится с абсолютным пространством. Вот в этом есть тайна древней египетской пирамиды. Пирамида, вот основа квадрат, это земное начало, потом четыре грани треугольника. Треугольники, если идеально взять, то идеальная точка не имеет тела. Та же, как идеальная линия. Конечно, если провести точку ручкой или песчинку поставить, то тело есть. Но идеальная философская точка тело не имеет. А от нее, если продолжить вот дальше линию от треугольника, то они уходят в космос так далеко, точно как руки вот этого греца, показывающие беспредельность. И там уже конца нет. И вот точка сходится с беспредельностью, она равна. Мгновение равно вечности. И вот этот темный король будет увеличиваться. Сколько бы мы ни познавали, сколько бы ни жило поколение людей на Земле, мы будем познавать Вселенную, познавать окружающее, мы будем летать на другие системы, будем летать на другие звезды, но мы будем иметь массу того, то познавать никогда не кончится. Вот это есть принцип беспредельности. И принцип беспредельности есть заложен и в настоящем произведении искусства, которое мы имеем перед собой, вот как на самом деле произведение Чурлюниса, лучшее его произведение это Рекс. Потому что сколько бы мы его ни изучали, а его надо не просто изучать, перед ним надо постоять. Вот когда вот в другой день еще пару дней выставка есть, придите, когда никого нет, постоять, так, минут 20-30, и вдруг она откроется, беспредельное пространство. И я здесь существую. Вот так чувствовал Чурлюнис. Чтобы его оценить и понять, надо стать самому Чурлюнису. Вот только тогда можно понять его по-настоящему, воспринять. И вот тут что происходит, точка, что плоскость, и она не движется, это как бы единица или точка, а в ней заключается беспредельность. Ну, что? Надо сказать так, мы еще потом посмотрим в том зале, там поговорим. Вы знаете, многие пытались продолжать его образы. Вот все литовское искусство 30-х годов прошлого века, довоенное, потом послевоенное, уже советского периода, оно как бы продолжало то, что сам Чулёнис начинал. Но ничего из этого то у него не получалось, не получалось. То есть получались какие-то формы. Вот, например, Шимонис был, красивые формы сказочные, он поднимал сказки. Красаускас такой был, график уже советского периода, иллюстратор прекрасный, он поэзию нашу и литовскую иллюстрировал. Там тоже превращения, метафоры, сравнения, музыкальные ритмы. Но того он не ощущал. Вы знаете, вот поднят пласт, преподнесен действительно освоение космоса через красоту, через мысль, через философию и через образ. Конечно, это переоценить невозможно, и вот прошло только 100 лет его смерти, но чем будет еще время идти, будет раскрываться дальше его творчеством. Я очень бы хотел, чтобы вы и также посмотрели где-то хотя бы в альбомах его сонаты. Вот там есть одна соната. Вот мы сейчас можем перейти в тот зал и там посмотреть те произведения, которые там есть. Но меня просили оставить некоторое время для вопросов здесь. Вот если у вас есть вопросы здесь, еще в этом зале по поводу этих картин, то мы можем здесь еще немножко поговорить. Ну вот здесь картина «Истина». В какой-то мере она трагична. Вот вторая снизу в нижнем ряду. Это ранняя работа. Здесь еще нет тех его сонат, тех его систем музыкальной живописи. Здесь больше философия в изображении. Но превращение уже есть. Человек держит в руке свечу. Свеча горит. Конечно, я это часто люблю говорить, что чтобы зажечь свечу другого, то надо самому держать в руке зажженную свечу. Если мы будем читать лекции, говорить, ну вот, зажгите свои сердца, свои души, а у меня самого душа не горит, и моя свеча не горит, то можно сколько угодно говорить, никого я не зажгу. А вот если горит свеча, то от одной свечи можно зажечь очень много. И к свечи летят... А кто летит? Летят ангелы, которые все подальше, ангелы. Ну, они же мотыльки, и они сгорают. А может быть, они не сгорают. Может, они превращаются в новое состояние. Может быть, у них загорается то, что мы смотрели там, в сотворении мира. Загорается новый центр возбуждения мозгов, и уже это не мотылек, а уже это существо с раскрытыми чакрами. То есть, можно посмотреть и автобиографически. Тогда эта картина несколько трагична. Несколько трагична. Как такая нота есть, но мне не хочется на ней останавливаться. Я скорее останавливаюсь на том, что вот от зажженной свечи несется истина. Название этого листа называется «Истина». К истине летят, к истине. Но тот, кто летит к истине, должен весь себя отдать этой истине. Эти мотыльки не сгорают. Они всего себя отдают истине. И они сливаются с этой истиной. И становятся этой истиной. И становятся этим пламенем. Этим пламенем. Вот это есть Чулёнис. Вот это есть его мысль. Понимаете, это есть его мысль. Это очень тонко. Хотя есть все. И жизнь его была очень коротка. Он всего 9 лет работал как художник. И за 9 лет создал около 400 произведений. Около 400. 300 считается таких классических произведений. Если все посчитать, то 400. 36 лет умер. Очень рано. Это век Пушкина. Век Рафаэля. Век, скажем, других таких вот, Лермонтовских и так далее. Очень короткий век. Создал очень много. Теперь вот можем посмотреть вот этот триптих. Называется «Мой путь». «Мой путь». Замок кипариса. Крепостная стена замка. Это вот литовские замки, деревянные, вот такие деревянные башни, деревянные замки. Мой путь. И вот здесь дорога. И вот он движется. И это левый лист как бы напоминает, как бы реальный, как бы в тумане виден вот этот древний замок, и там есть путь. Центральный лист, он уже сугубо музыкальное произведение. В этих ритмах и сферах, пронизанных вертикальными линиями и взлетающими вверх звездами. А кто-то видит не звезды, а ракеты. Взлетающие. И там через горизонт открывается беспредельное дальнее небо. Самая высокая звезда вот поднялась вот там. А левая уже потухла. Левая потухла. И третий лист. Вот тут уж явно есть дорога. Дорога, идущая между двух холмов. А там облака. Но это вовсе не облака. Чулёнис из чёрн, это вовсе не облака. Там крылатая фигура, идущая право налево, идущая вот движение слева направо, это быстрое движение. Движение справа налево, замедленное, трудное движение. А за ней еще что-то. Может горы, может вершины. Но тоже движутся за ними. И крыло даже не вмещается в формат. Значит, его путь идет вверх и вверх. Его путь начинался земной по земле, потом его путь поднялся выше, и он уже идет выше, уже в новой сфере. Ну вот, дорогие друзья, часы идут. Можем перейти в тот зал. Если есть желание пару вопросов о чем-то поговорить еще в этом зале, то можем поговорить в этом зале. Говорить о Чулёнисе можно очень много. Особенно если есть... Так, пожалуйста, только поближе подойдите, поближе, чтобы я вас слышал. Вот сюда подойдите, пожалуйста.
Тема жертвенности в современности раскрывается?
Вот
не помню. Тема жертвенности в современности. Жертвенность? Да.
Сейчас раскрывается? Вот теперь? Да. В современном
творчестве кого-то. Можно мне вопрос? Да, пожалуйста. Роман Леонидович, без вот такой помощи, которую вы нам сейчас оказали, вот как самим прийти вот серьезному восприятию творчества Чулёниса. Потому что я в субботу была в этом зале и вот тоже стояла перед этими картинами и тоже, конечно, для себя открывала, выстраивала, но это было весьма далеко от того, что вы нам помогли сделать. Вот как себя подготовить духовно, чтобы вот приблизиться хотя бы к вот такому
восприятию? Вы знаете, есть классический путь. Читать район на карте. Вот что происходит. Описание его жизни. Вот младшая сестра Ядвига Чулёнита написала вот о жизни Чулёниса, воспоминания о Чулёнисе. Там его детстве, его работе и так далее конкретно. Вот это. Потом еще есть купите репродукции. и повесьте на себя дома. И каждый день смотрите. И каждый день вы будете в них находить что-то новое. А потом уже что-то вам будет открываться. Вот я с самого детства был совсем еще маленький, но дома была маленькая монография Чувлюниса. И там был рай, вот мы рай там посмотрим. Там был замок его. И я был убежден, что в раю именно так и выглядит. То есть с годами постепенно. Вот это и есть познание. Мы познаем творчество гениального художника точно так же, как мы познаем жизнь. Постоянно всю жизнь учимся. Недаром мы говорим, что мы все время должны учиться. Правда? Учимся жизни и так далее, все, что есть вокруг нас. Также там и учат постепенно. Размышляя.
Позвольте полюбопытствовать.
Больше философ.
Вот вы сказали, что вы вчера, готовясь к этой лекции, открыли для себя еще что-то новое. Можно полюбопытствовать, что вы открыли?
Вот я открыл новое, но здесь нет этой репродукции. У него есть соната моря. И там в части Аллегро есть затонувший как бы город Атлантиды, корабли затонувшие, наверху два света и рука, десница, поднимающая один корабль с парусом поднимающий. Так вот, я понял, что это за рука, что это за корабль, и что это за океан, и что это за два света. Вот это наша воля поднимает нашу жизнь из затонувшего положения. А мы часто бываем в затонувшем положении в жизни. Я сейчас взял в руки психологический ключ, так же, как там в сотворении мира. И наша воля, та же самая, которая там говорит, да будет, наша воля поднимает нашу жизнь, а корабль символ жизни, нашу жизнь на поверхность, затонувшего на поверхность. И когда она доходит до поверхности, то этот один корабль становится двумя. И при том он начинает светиться. Он становится двумя солнцами. Потому что когда человек свое сознание поднимет действительно высоко, он находит свою половину. Своего друга находит. Друга. Потому что на высоте можно найти друга. Внизу, в утонувшем положении, своего друга не найти. Находит своего друга. И оно сияет в счастье. Излучает свет, любовь, счастье, знание и так далее. Становится солнцем. Вот в этом состоянии. Очень интересное открытие.